традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Валерий Просолов, гендиректор частного охранного предприятия. Здравствуйте, Валерий Иванович.
Добрый день.
И Надежда Деметер, председатель Федерального федеральной национально-культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук. Здравствуйте, Надежда Георгиевна.
Добрый вечер.
Сегодня будем разбирать ту историю, которая произошла в Пятерочке накануне. И разбирательство продолжается, в том числе и в правоохранительных органах. Накануне были громкие заявления уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Накануне, в том числе и ваши, Надежда Георгиевна, были заявления. Речь о чем? О том, что в магазине «Пятерочка» охранник как будто бы ударил электрошокером ребенка, 7-летнего мальчика. И я так понимаю, до конца еще неизвестно, что там именно произошло, но, может быть, у вас уже есть какая-то дополнительная информация. Начнем хотя бы с этого. Есть ли ясность, что именно произошло и какие должны быть у этой истории последствия? Начнем с Надежды Георгиевны. Пожалуйста, Надежда Георгиевна.
Ну, вы знаете, вот уже начало самой нашей передачи о том, что как бы ударили, как бы произошло, оно как-то уже подразумевает всякие сомнения, непонятно откуда взявшиеся. А если мы еще прочитаем статью в МК, которая была написана господином Седовым и еще с его соавтором, не помню фамилию, к сожалению, я бы вообще удивилась и смотрела бы на это. А был ли мальчик, понимаете? А это красной строкой проходит по всей его статье. И о том, что цыгане сами виноваты, они все плохие и так далее, и так далее. Да, у меня есть много информации, достаточно много, если можно это назвать, достаточно много. И то, о чем мы говорили, значит, когда я говорила о том, что мы будем следить, да, мы будем следить, я не знаю, но не значит, что мы такие кровожадные и будем обязательно мстить там за что-то и так далее. Просто адекватно закону должен быть человек наказан за то, что произошло. Впервые я об этом услышала вообще не безотносительно национальности ребенка. Об этом случае я была возмущена до предела, до крайности просто. Я думаю, хорошо у нас вообще, что за страна, в которой охранники бьют 7-летних детей электрошокером. Ну, действительно, это из ряда вон выходящий случай. Страшный и очень неприятно. И у меня тоже есть внуки, и я понимаю прекрасно, что...
Надежда Георгиевна, просто небольшое уточнение. Вы говорите со 100% уверенностью, что да, например, удар током был.
Говорю со 100% уверенностью. Я сегодня была в семье в этой. Угу. Есть врачебное заключение о том, что ребенок был ударен электрошокером.
И поражен электрическим током, да.
Да, да, да. И у него есть ожог... Он, слава богу, незначительный, слава богу, сильный, но мальчик упал, и он не мог сам идти, его принесли на руках домой, вызвали скорую помощь, скорая помощь зафиксировала. То есть это не специально для того, чтобы наказать кого-то, а для того, чтобы спасти ребенка было сделано.
Это Надежда Деметер, председатель Федеральной национальной культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук. Ну и сейчас слово Валерию Просолову, гендиректору частного охранного предприятия. Валерий Иванович, у вас-то какая информация на сегодняшний день?
Вы знаете, я обладаю только той информацией, которую дают средства массовой информации. Как бы это ни парадоксально звучало, но вне всякого сомнения, тот набор событий, которые мы сегодня имеем в журналистской редакции, дает нам некие основания полагать, что действительно событие произошло, что событие неординарное, но при этом нам все-таки стоит быть немного осторожными для того, чтобы те или иные наши суждения не оказали воздействия на следствие, которое ведется, не оказали воздействия на принятие правоохранительного решения. Ну вот в этой связи мне, допустим, представляется абсолютно правильной реакция председателя Комитета Государственной Думы госпожи Яровой, которая обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку. И по результатам проверки принять уже определенное процессуальное решение. Вот. Но, коль мы сегодня собрались на баррикадах, я понимаю, что было бы, наверное, правильно...
Давайте так, правильно, неправильно, это отдельная история. Нам сейчас важно понять, что реально происходит. Например, Павел Астахов говорит о том, что мы вообще превратились в страну охранников, с этим нужно что-то делать, с вами нужно что-то делать, Валерий Иванович.
Вы понимаете, вне всякого сомнения, со мной надо что-то делать, у меня 4 высших образования, я кандидат наук. Вот, поэтому, если вы полагаете, что я сам создал эту структуру, сам я создал эту систему только для себя любимого, ну, наверное, это будет не совсем точно.
Давайте отдельно, а что такое вот та система, о которой вы говорите? Это что такое? Вот сегодня
ЧОП в России. Я имею в виду систему негосударственных структур безопасности, которая официально существует и которая признана одним из элементов правоохранительной системы государства.
Со спецсредствами, без полномочий, на что имеет право, не очень понятно, какие... Что...
Вы подождите, все-таки есть закон о частной детективной и охранной деятельности, который четко определяет права, полномочия, обязанности тех лиц, которые выполняют эту трудовую функцию. Есть уголовный кодекс, в котором есть статья, которая наказывает за превышение этих полномочий. О чем мы говорим?
Кстати сказать, да, это, может быть, покажется странным, но я в данном случае заступлю за своего, не знаю, оппонента или просто человека, который сидит рядом. Все дело в том, чтобы с ребенком не с водой не выплеснуть ребенка. На самом деле один какой-то представитель или два, или три, в конце концов, эти случаи учащаются, к сожалению, в последнее время. Это не означает, что вся структура не нужна. Есть нарушители закона, потому что по закону не имеют права такие вещи, как электрошокер, применять к детям несовершеннолетним. Тем более, что это явно видно, было по возрасту это 7-летний ребенок. Поэтому нельзя говорить о всей структуре, наверное, плохо.
Просто в качестве уточнения, вы наверняка слышали комментарии руководителя охранного предприятия, который представлял вот того самого охранника, и рассказ самого охранника тоже накануне был опубликован о том, что история надуманная, что, возможно, таким образом хотели заработать денег, что камеры видеофиксации были установлены, там контакт с ребенком вообще не зафиксировано, про электрошокер вообще отдельная история. Не рано ли вы приговорили, Надежда Георгиевна?
Кого, простите,
приговорила? Охранника.
Ну, охранника?
Уже, да.
Ну, я, конечно, не следственные органы, и не я буду проводить все это. Я не юрист, к сожалению, я этнолог. Вот. И поэтому, конечно, это будут делать люди, которые знают, которые профессионалы в своей области. Но то, что я вижу, и то, что я слышала от непосредственных свидетелей, и мало того, матери этого ребенка, я не думаю, чтобы меня обманули.
Угу. Ну, то есть вы им безоговорочно верите?
А потом, да, потом сам охранник, вот в интервью, которое я видела, он подтверждал все это сначала. Говорил о вымогательстве денег, говорил о том, что они постоянно ходят и воруют в этом магазине. Это неправда, потому что, вы знаете, вот та ветеран, которая умерла за пачку масла,
да,
она тоже якобы ходила и воровала каждый день. Это понятно, отговорки такие, понимаете?
Вы знаете, Надежда Георгиевна, как бы это ни звучало страшно, но уж больно реноме у цыганских семей такое.
Но это не страшно звучит, это стереотип, который ходит за нами много лет. Но я хочу сказать, что после 90-х лет у нас в России до 90-го года у нас не было такого отношения к цыганам. В 90-м году, я не говорю, что цыгане не виноваты в том имидже, который они имеют, но нельзя по одному человеку судить обо всему народе. Это очень смешно и странно, и мы никогда не судим по бомжам, которые валяются в грязной луже, великой русской культуре. Я считаю, так и о цыганах нельзя судить. Среди цыган есть учителя, врачи, интеллигенция и так далее. Но что мы можем поделать, если вот такие, как московский комсомолец в своих статьях пишет, вот сейчас перед днем города мы чищаем город от бомжей и цыган. Для них это понятие одного уровня. Это что, журналисты? Это что, профессионалы?
А конфликт
и никто
вообще...
не...
Вот важно, конфликт между ЧОПами и цыганами, правоохранителями и цыганами, он существует?
Как нет, конечно, сегодня? Нет, конечно.
Ну, вы знаете, быть? Я хочу сказать, нет такого конфликта, и его быть не может. По той простой причине, что к какой бы национальности ни относился гражданин, он остается гражданином.
Знаете,
Валерий
здесь Иванович,
мы должны честно мы должны рассматривать это с точки зрения правомерности действий. Вне зависимости от национальности.
Пока это лозунг, но есть еще и практика жизни, где говорят примерно следующее. Значит так, граждане-охранники, вот за этой категорией граждан, будьте любезны, глаз да глаз, потому что они наиболее там какие-то подозрительные, да? Вы сейчас отрицаете, что нет таких категорий граждан?
Нет, я могу вам вполне честно сказать, что, допустим, среди карманников есть достаточно большое количество представителей грузинской нации. Но это ж не значит, что все грузины карманники.
Так.
Я сталкивался с мошенниками из Монголии. Но это же не значит, что все монголы мошенники.
Это мы прекрасно понимаем.
Вы понимаете? И когда вы говорите о том, что правоохранители получают те или иные установки с ориентацией на национальность, то это абсолютно и свидетельствует того, что к этой национальности должны быть применены какие-то особые меры. Меры особого силового принуждения. Я здесь с вами ни в коем случае не могу согласиться.
Я, кстати,
я вернусь к своему лозунгу.
Я говорю о
внимании. Я вернусь к своему лозунгу. Все граждане равны перед законом. И коль человек занимается правоохранительной деятельностью, то закон для него должен быть превыше всего.
Надежда Георгиевна, вы хотели что-то добавить?
И я хотела бы добавить, да, на эту тему. Конечно, все граждане равны перед законом. Мы мечтаем о том, чтобы это наконец наступило все. Но я вас уверяю, вот я, когда я узнала о том, что это не знала, кто ребенок по национальности, я была также возмущена. Но когда я не могла понять одного, как могла рука подняться и не испугаться, взять этого ребенка бедного и дотронуться до него этим электрошокером. И только потом, когда я узнала, что это цыганенок, я поняла, что человек уверен, что он безнаказанным останется после этого. Он уверен, никто же не ожидал такой волны. И я думаю, ее бы не было, если бы несколько случаев подряд, которые произошли.
А
не только
уточнить?
С цыганами, но с другими людьми, с пенсионерами и так далее.
Вы конкретно Санкт-Петербург имеете в виду?
Да,
та история,
да, да. И еще в Москве была одна история. Я думаю, что это, как, знаете, продолжение такое вот идет, и поэтому такая волна. И я рада вообще, что люди обратили внимание. Но на самом деле, вот понимаете, как только до цыган доходит, цыгане сами виноваты, они виноваты. Цыган не украл сегодня, украдет завтра. Стереотипы ходят из века в век, из страны в страну, и ничего с этим невозможно сделать.
Вы говорили о том, что могли бы и не заметить. Как будто вы говорите о том, что такие случаи происходят регулярно, на них просто никто не обращает внимания, и намекаете на то, что как-то ущемляются права цыган, нет?
Вы знаете, это было очень много, буквально несколько лет назад. Я думаю, что благодаря работе нашей автономии и благодаря вообще как-то обстановке, она все-таки меняется, у нас атмосфера меняется в лучшую сторону. Реже стали упоминать. Понимаете, о цыганах никогда не говорят в позитиве, никогда не дают пример позитивного общения с цыганами, дают только негатив. Естественно, у людей складывается, понимаете, определенные мнения о цыганах. И когда... Поэтому все привыкли к этому, и в последнее время, конечно, этот стереотип, он как-то немножко стал сходить на нет. Но раньше у нас проводились специальные спецоперации, которые так и назывались «Табор». Я писала в свое время Лужкову, встречалась с Васильевым из Государственной Думы, который нам очень помогал, тогда он был заместителем МВД. Когда проводилась специальная операция «Табор», всех цыган, независимо от того, живут они где, как они, прописаны они в Москве или они где-то еще прописаны, я не знаю. Их просто надо было брать на карандаш, снимать отпечатки пальцев, фотографировать и так далее. Это как это можно назвать?
Сейчас этой проблемы уже не
Слава
существует.
Слава богу, нету, да. Поэтому это как прошлое какое-то. А учитывая то, что цыгане абсолютно безграмотны, в принципе, большинство, основная масса. А уж говорить о правовой грамотности вообще не приходится. То никто никогда не подавал в суд, никогда не добивался решения своих проблем вот этим судебным путем, понимаешь? И понимаете? И поэтому, конечно, случаев таких, когда они бы отстояли свои права, очень мало.
Я напомню, с нами сегодня Надежда Димитер, председатель Федеральной национальной культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук, и Валерий Просолов, гендиректор частного охранного предприятия. Валерий Иванович, конкретно, если к этой истории вернуться, охранник в магазине, у него зачем-то электрошокер, хотя, насколько я понимаю, он даже пользоваться им не имеет права.
Ну, здесь вопрос достаточно сложно вами поставлен о правомерности. В соответствии с постановлением правительства электрошокер стоит на вооружении частных охранных предприятий. И частный охранник имеет право использовать данное оружие для обеспечения защиты собственной жизни и здоровья, а также для обеспечения защиты охраняемой им собственности. Это в рамках норм права, в рамках норм закона. Но мы здесь, если будем говорить конкретно о произошедшем событии...
Нас интересует охранник в магазине. Мне кажется, не очень типичная история, когда у него есть электрошокер. Привыкли к тому, что они вообще без оружия стоят в магазине, ну, просто как вахтеры. Кого-то посмотрели, взглядом проводили, посмотрели дальше, ну и так далее.
Но, вне всякого сомнения, вы понимаете, оружие имеет разное предназначение, и оружие имеет совсем различную систему его употребления. Вне всякого сомнения, применять огнестрельное оружие в местах массового скопления людей запрещено. Это запрещено законом, поэтому в магазине мы не можем видеть охранников, вооруженных огнестрельным оружием. Да, но при этом в магазинах мы видим охранников, у которых есть специальные средства, и электрошокер – это оружие, которое индивидуального применения, и при правильном обращении от него не должны страдать третьи лица. Вот это самое важное, вот это самое главное. Насколько умеет или не умеет сотрудник пользоваться данным оружием, это пусть судят правоохранительные органы. Он ежегодно сдает специальный зачет на право работы с оружием и специальными средствами. Он сдает экзамен в Министерстве внутренних дел на право оказывать охранные услуги. И здесь, я полагаю, это прерогатива правоохранительных органов дать оценку тому учебному заведению, где он прошел подготовку, и проверить правомерность тех проверок, которые он прошел за последнее время. В том числе и его медицинские показания.
Надежда Димитер,
можно
да?
вопрос один,
да,
к вам?
Да, пожалуйста.
Вот скажите, а в этом законе оговорены как-то вот случаи применения этого оружия? Есть какие-то то, что делать запрещено с электрошокером?
Конечно. И в федеральном законе 150 об оружии, и в законе о частной детективной охранной деятельности четко указаны ограничения. В частности, оружие запрещено применять против женщин, лиц с явными признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, если их возраст очевиден или известен охраннику.
Ну, вот. 7 лет, казалось бы, очевиднее некуда.
Абсолютно. Нет, я здесь даже и не хочу этот факт оспаривать, это очевидно, 7 лет, ну, я понимаю, там 15, 16, 17, да, вот такие пороговые возраста, 7 лет, это вне всякого сомнения этот возраст очевиден. И даже в том случае, если мальчик сказал, что дяденька, я несовершеннолетний, его возраст становится известен охраннику. Здесь не надо даже на это обращать внимание.
Вообще такие истории происходят, может быть, мы о них просто не знаем, Валерий Иванович?
Такие истории происходят. А почему мы о них не знаем? Мы знаем о них. Достаточно очень много фактов, которые
очень
попадают
много, это сколько,
в средства.
Просто не очень понимаю. А? Очень много это сколько?
Вы понимаете, я не занимаюсь статистикой, это не моя специальность.
Я не знаю, поэтому... может быть, в вашем охранном предприятии еженедельно увольняют по сотруднику, потому что он плохо знает правила, законы, и поэтому он не профессионал. Да.
Я хочу ответить на этот вопрос. Ежедневно у нас не увольняют сотрудников по той простой причине, что уровень их профессиональной подготовки – это прежде всего наша профессиональная задача, и мы этим занимаемся, в том числе с привлечением образовательных учреждений. Вот. Поэтому, если говорить об уровне профессиональной подготовки частных охранников, то можно, конечно, на сегодняшний день признать, что она не на достаточно высоком уровне. И какие бы меры ни принимало Министерство внутренних дел по повышению этого уровня и обеспечению эффективности, мы будем вынуждены констатировать до тех пор, пока охранник находится в социальной среде по уровню между грузчиком и дворником, да?
Да.
Трудно будет подобрать людей с достаточно высокими моральными, этическими, образовательными уровнями, да? И, естественно, мы работаем с тем, что мы имеем. И стараемся выполнить эту задачу тем контингентом, которым сегодня мы располагаем. Другой вопрос. Вы понимаете, на сегодняшний день мы вынуждены признать, что и наши граждане не всегда являются законопослушными. И приходится сталкиваться с фактами кражи из магазинов. И убытки магазинов, убытки крупных ритейлеров, они достаточно высоки. И это объективная реальность. И только из-за этого, я полагаю, владельцы бизнеса вынуждены обращаться к услугам частных охранных предприятий.
Это Валерий Просолов, гендиректор частного охранного предприятия. Сейчас к нам присоединяется Сергей Ракша, исполнительный директор общественной организации «Правда о еде», участник акции протеста у магазина «Пятерочка», который сегодня притащил электрический стул к магазину. Опять говорим о приговоре. Сергей, не рано ли?
Добрый вечер всем. Добрый. Никакого приговора никому мы не выносили.
Стул электрический зачем?
Электрический стул – это символ. Символ, собственно, того, что произошло или не произошло 7 июня. Мы не знаем, и пришли мы туда с другими активистами для того, чтобы разобраться, для того, чтобы показать всем сторонам, которые сейчас задействованы в разрешении этого конфликта, в первую очередь, правоохранительным органам, ритейлеру, охранникам, семье этого мальчика, о том, что общественность не дремлет, а и мы собираемся осуществлять общественный контроль за этим делом.
На стуле?
Дело в том, что мы участвовали, проводили подобные акции, ну, без электрического стула, но с другими символами, когда случались в этом году другие резонансные дела относительно работы администрации, не только охранников, подчеркну, но вообще административного персонала магазинов. Например, известная ситуация произошла, кажется, в феврале или в марте в Кронштадте. Мы там проводили акцию, и в том числе, ну, не знаю, какой вклад внесли мы в то, что все было завершено очень быстро, и были выдвинуты конкретные обвинения, и даже закрыт магазин, тем не менее мы этим занимались.
Смотрите, вы приковываете внимание общественности к проблеме, но как обозначить эту проблему?
А как эту проблему обозначить?
Да, это что?
Ну на вот самом деле...
Вы боретесь с магазинами, вы боретесь с сетевыми магазинами. Что? С чем конкретно вы боретесь?
Ни в коем случае. На самом деле, вот вообще основной профиль нашей организации абсолютно другой. И на самом деле, что акция в Кронштадте, потом в Казани, что теперь в Москве, это следствие бездействия других общественных организаций, профиль которых заниматься... общечеловеческими, общеморальными какими-то вот такими вещами.
Вы призываете покупателей не воровать из магазинов, вы призываете что?
Я призываю к тому, чтобы люди были более человечными, да? А если представить себе, что реально произошла ситуация, когда взрослый мужик ударяет током 7-летнего мальчика, это бесчеловечно. И именно... к этому мы привлекаем внимание, к тому, чтобы общество понимало, что это ненормально. Вы знаете, вот сегодня я общался со многими жителями района. Я думаю, что вы вопрос того, что это цыганская семья, уже обсудили, да?
С нами менее... Надежда Димитер, председатель, да, Федеральной национальной культурной автономии российских цыган.
И меня поразила реакция многих людей, местных жителей. Подошел мужчина с 6-летним ребенком, 6-летним сыном, и сказал: да, охранник все правильно сделал. Я говорю: сколько вашему ребенку лет?
Я 6. Тоже сегодня там была и слышала все комментарии.
И я говорю: а вы представляете, вот он решил чего-то стащить. Его возьмут и выстрелят из него из пистолета или ударят электрошокером. Вы считаете это нормально?
Наденут наручники,
это же цыганский ребенок. Он что, не ребенок? Он что, не человек, что ли? А если это белорусский ребенок, якут?
Надежда Георгиевна говорит, что это стереотип, с которыми сейчас как будто бы успешно сражаются. Но, Надежда Георгиевна, вы сами отметили, что по-прежнему с социализацией цыганских семей возникают проблемы из-за нехватки образования, по каким-то другим причинам. А вот здесь какая-то динамика наблюдается?
Конечно, наблюдается. Вы понимаете, как-то привыкли все думать, да, они в тяжелом положении, в общем, основная масса цыган. Вошли вообще в этот век 21-й с грузом проблем, которые не решались веками. Нет государственности, нет ни одной структуры. Вот куда сейчас пойти вот этой вот маме, например, и сказать: нет ни одной государственной структуры, нет у нас государственности вообще ни на каком уровне, нет представителей власти, ни на одном уровне тоже власти, и так далее. Я могу много перечислять: Государственную Думу, Общественную Палату, и так далее. Куда? Даже посольства никакого нет. Кто бы лоббировал вот эти интересы, и кто бы помогал им интегрироваться в российскую,
ну,
в российский социум?
Кто, кроме граждан РФ, может содействовать развитию там граждан РФ?
Ну, если не у всех равные возможности, изначально были не совсем равные возможности.
Почему? Знаете,
но основная масса цыган, конечно, они меняются и развиваются, и не стоит их думать, что это какое-то застывшее понятие, и представлять себе так, как представляют. Но поверьте мне, средства массовой информации играют в этом роль. Они должны. А я еще раз повторяю. Вот, понимаете, никто никому не рассказывает, что директор консерватории в Санкт-Петербурге был цыган 35 лет. Но как только провинился где-нибудь, обязательно об этом будут говорить. Понимаете?
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Надежда Димитер, председатель Федеральной национальной культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук. С нами сегодня Валерий Просолов, гендиректор частного охранного предприятия. И с нами сегодня Сергей Ракша, исполнительный директор общественной организации «Правда о еде», участник акции протеста у магазина «Пятерочка». Сейчас время новостей, после них вернемся и уже будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
«19:35» в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Напомню, что сегодня на «Баррикадах» мы обсуждаем то, что произошло в магазине «Пятерочка» или не произошло. В любом случае разбираемся в этой мутной истории. С нами Валерий Просолов, гендиректор частного охранного предприятия, Сергей Ракша, исполнительный директор общественной организации «Правда о еде», участник акции протеста у магазина «Пятерочка», и Надежда Деметер, председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук. Надежда Георгиевна, единственное, что не уточнили, а требовать-то будете закрытие магазина или как?
Да, спасибо Бог, при чем здесь магазин?
Уволить охранника, посадить охранника.
Вы знаете, да? Я вообще требовать ничего не собираюсь, и я думаю, что для этого существуют правоохранительные органы и следственные какие-то действия, которые юристы, которые будут определять степень наказания. И так
ну
далее.
Вот следственные органы, например, заключат, что история действительно надуманная. Ну, например.
Ну, тогда уже мы подключимся уже по-другому,
а
конечно.
А как? Что вы имеете в виду?
Ну, если заключение врача и свидетели, и показания приводят к такому выводу, то, конечно, придется добиваться правды.
А вы им свидетели, а не вам записи с камер видеонаблюдения, и так до бесконечности в суде все это будет решаться, и после этого могут оправдать, не знаю. В общем, масса вопросов возникает, да. Сергей хотел что-то...
Просто подвинул, на самом деле, но хотел, возможно, также сказать, что действительно сейчас рано что-то говорить о том, было, не было, что именно было. То, что что-то было, безусловно, это так, это не скрывают ни одна из сторон конфликта. Я только что был на записи...
Конфликт был, да.
Я был на записи одной передачи телевизионной, в которой присутствовали и охранник Сергей, и мальчик, и его мама, и куча родственников и с одной, и с другой стороны. Оказалось, что они все друг друга знают там чуть ли не 10 лет и конфликтуют друг с другом уже довольно продолжительное время. Однако ни одна, ни другая сторона не могут внятно объяснить свою позицию по поводу того, что там реально произошло. Возможно, это от смущения, от телекамер, но что-то мне кажется, что в этой истории есть много неизвестных. Однако, так как свидетелей много, в том числе не родственных, да, потому что жители района, оживленный район, магазин, поэтому я надеюсь, что следственные органы довольно быстро разберутся, потому что это резонансное дело, они разберутся и вынесут, расскажут какую-то версию следствия.
Сомнения там, в решении суда, например, у вас могут возникнуть, каким бы оно ни было?
Вы знаете, я не думаю, что когда дело получает такой общественный резонанс, что на него возможно влиять извне со стороны коммерческих структур, либо со стороны, пусть довольно мощного, тем не менее, там, национального меньшинства. Да? Я думаю, что когда подобное дело доходит уже до правоохранительных органов, то пытаются уже здесь спасти свое лицо правоохранительного органа.
Валерий Иванович, вам тот же вопрос. Могут ли у вас возникнуть какие-то вопросы к решению суда, если оно состоится?
Вне всякого сомнения, вопросы могут возникать у любой стороны. И они будут возникать. Для этого существуют адвокаты, которые будут представлять интересы сторон, которые будут выражать те сомнения, которые будут возникать по результатам как проведения доследственных мероприятий, как проведение следственных мероприятий, так и в результате судебного следствия. Вне всякого сомнения, мы будем иметь решение, и мне представляется, что это решение будет обоснованным. Не только потому, что это достаточно громкое дело, но и потому, что мы должны честно признать, что это достаточно сложное дело, которое будет, вне всякого сомнения, разрешено судом.
7373948, телефон прямого эфира, смс, плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Сейчас будут вопросы наших слушателей. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Хотел вот развернуть данный вопрос в две плоскости. Мне кажется, тут действительно очень важно обозначить как бы проблему, ну, скажем так, в более широком формате. В том плане, что люди, ну, понятно, там произошла какая-то история, она там имеет какой-то там частный характер, там, ну, естественно, там все на стороне там мальчика, и, естественно, ему сопереживать, все понятно. Но вот с позиции обычных граждан, мне кажется, стоит посмотреть на тот момент, что у нас люди не до конца понимают, как они должны вести себя в таких ситуациях, когда происходит правонарушение вот со стороны вот подобных охранников. И самое главное, нам нужно понять, вот, насколько велик процент вот таких случаев, когда охранники действительно ведут себя не в соответствии там, с тем, что они должны
делать. Не по закону, не по правилам. Есть. Давайте адресуем этот вопрос Валерию Просолову, гендиректору частного охранного предприятия. Валерий Иванович, пожалуйста.
Спасибо большое за такой вопрос. И что бы я хотел сказать? Когда мы говорим о каком-то процентном соотношении, мы должны сравнивать. И сравнения здесь идут в какую сторону? Ежегодно охранники задерживают свыше 120 тысяч граждан, совершивших различные правонарушения. И среди совершивших правонарушения есть люди, которые совершают уголовно наказуемые преступления. И если сравнивать с этой статистикой, то, конечно, те события, которые становятся резонансными, которые становятся нам известными, о грубых или, я бы сказал, даже грубейших нарушениях законодательства со стороны частных охранников, они имеют место, но их я бы не стал соотносить и сравнивать в каком-то процентном соотношении. Мы должны четко говорить, что если человек стоит на страже закона, то он должен быть сам вне подозрений. И если охранник допускает грубейшие нарушения, во-первых, он выходит за пределы охраняемого объекта.
Жаловаться-то куда?
Жаловаться в органы внутренних дел. Есть специальная структура, лицензионно-разрешительная система, которая призвана осуществлять контроль и государственную политику за частными охранными предприятиями. Других у нас пока органов нет.
7373948, еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир и гости.
Да, Олег.
Олег. Вы знаете, частное охранное предприятие вообще считается нонсенс в государстве. Я потому что человек уже пожил в советское время, и я представляю, что они вообще большую опасность. Не знаю, как, конечно, охранники сетевых центров, но есть более серьезные частные охранные предприятия. Это газотранспортные, банковские системы. И они очень вооружены. И, господа, поймите, они работают на хозяина. И что бы хозяин прикажет, то они выполняют.
Запретить?
И это, я считаю, очень опасно.
Запретить? Ну, давайте, давайте. Запретить вас,
Вне всякого
Иванович.
Сомнения. Я хотел бы сказать, что вообще частные охранные предприятия возникли в нашей стране в 1992 году. И на сегодняшний день мы имеем три законодательных акта, которые были приняты в это время. Это закон о частной детективной охранной деятельности в Российской Федерации, закон о средствах массовой информации и закон о банках и банковской деятельности. Все остальное наше законодательство претерпело достаточно серьезные изменения. Но когда мы говорим о том, что запретить и разогнать, вне всякого сомнения, это сделать проще всего. Но возникает вопрос, а кто же займет эту нишу? Частные охранные предприятия возникли как альтернатива криминалу. Если вы полагаете, что классический сюжет шолоховский «Дед Щукарь» вернется, вы глубоко ошибаетесь.
Крыша официальная, которая действует по закону в рамках правил, которые прописаны в различных законодательных актах, и от нее отказываться было бы грешно, если так перевести на общепонятный гражданам язык. Хорошо. Да, ну и сейчас, возможно, Сергей что-то добавит. Сергей Ракша, пожалуйста.
Да, я хотел бы...
Может, запретить, правда, Сергей? Ну, а что?
Да нет. Ну, вы знаете, я сегодня был в магазине и общался, пусть и не с тем охранником, который предполагается, что совершил какое-то деяние, а общался с другим охранником, который, правда, от нас прятался, потому что с нами была куча камер, и когда он вышел, мне, честно говоря, стало его жалко, и я его, честно говоря, потом спрятал от камер, потому что, ну, молодой парень, ничем не вооружен, скорее всего, достаточно слабо образован, да, естественно, такое повышенное внимание к его персоне, потому что, естественно, его там начали линчевать за какой-то поступок или не поступок его коллеги, да. Тем не менее, я могу сказать, что вот если смотреть на тех охранников, которые обычно охраняют магазины, чего их запрещать? Они действительно смотрят в камеру обычно и смотрят, чтобы абсолютно очевидно не воровали. Да? А это помогает. Это помогает и с моральной точки зрения потребителям понимать, что они не могут что-то украсть.
Дисциплинирует.
Дисциплинирует. Можно сказать,
так, да. Валентина обращается к Надежде Деметер. Валентина пишет следующее. Назовите пару цыганских ученых, спортсменов и так далее. Ну, давайте разрушать стереотипы, Надежда Георгиевна, пожалуйста.
Позвольте, я раньше
вас. Одного знаю ученого, доктора исторических наук Надежда Демитерда.
Пожалуйста. Николай Сличенко.
Вы знаете, лауреат государственной премии, народный артист СССР. Великолепный певец известнейший. Вообще творческой интеллигенции очень много цыганской.
Еще могу назвать Дуфуня Вишневский.
Да, царство небесное, он был прекрасный человек. Очень много сделал для цыган.
Это к вопросу о стереотипах.
А по поводу спортсменов, то знаменитый спортсмен, я, к сожалению, не болею футболом, поэтому не могу вам назвать его фамилию, сербский, в прошлом, он сейчас за Швецию играет. Это цыган.
Златан Ибрагимович.
Совершенно верно. Вот вам, пожалуйста.
Вы знаете, вот...
А я уже мало того, извините, Сергей, пожалуйста, мало того, я могу назвать вам прямо несколько. Кандидат биологических наук, кандидат химических наук, заведующий больницей, 67-й больницей, известный хирург Матусевич такой был. Я могу вам перечислять очень много, это просто, не знаю, стоит ли делать. Если вы сомневаетесь, стоит, свяжитесь со мной.
Стоит,
это нужно, это делать, нужно специальные передачи об этом. Да, а не говорить только добавить. О негативе.
Я хотел добавить, Валерий, что я просол. Не отношусь к представителям этой диаспоры, но в своей жизни, в своей трудовой биографии я очень много сталкивался с достаточно образованными, высокоинтеллектуальными представителями цыганской нации. Поэтому и я вмешался, извините,
спасибо, но раньше вас. Дело в том, что когда я иду по улице, никто не говорит, что я цыганка. Но когда идет какая-то группа цыган, понимаете, такая ярко одетая, в национальных костюмах, конечно, они обращают на себя внимание гораздо больше.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Павел.
Да, пожалуйста.
Знаете, у меня все-таки вопрос вот к представителю охранного агентства. Я считаю, что очень невредно было бы в эфире сейчас быстренько разложить, что имеют право и не имеют права делать охранники. Я почитал в интернете, допустим, и там проходит так. Охранник не имеет права проводить осмотр или досмотр, только, соответственно, представителям МВД. Охранник не имеет права задерживать. Он имеет право только вызывать и, соответственно, передавать в руки МВД. Вот, соответственно, вот эти вот основные правила. А то в сетевых магазинах, например, там электроники, ты обязан, выходя из кассы, показать охраннику чек и свои покупки. Такое же сейчас в одном сетевом магазине спорттоваров началось и так далее. То есть, может быть, вот с этого начнем.
Спасибо. Но это частые вопросы, которые задаются периодически, мы периодически на них отвечаем.
Валерий Просолов, вне всякого сомнения, я бы рекомендовал нашему слушателю прежде всего обратиться к закону. Закон статьи 12 четко определяет права и обязанности охранника при осуществлении внутриобъектового и пропускного режима, в том числе право требовать от всех посетителей строго выполнять установленные нормы и правила в данном магазине. В том числе закон предоставляет охраннику право осматривать вещи, выносимые из данного магазина. Ну и уж классический закон предоставляет право охраннику задерживать лиц, совершившие правонарушение в отношении охраняемой им собственности, а также нарушивших внутриобъектовый и пропускной режим на объекте охраны. Эти права четко установлены в законе, и охранник на это имеет право. При этом мы должны четко оговориться, что, осуществляя все свои функции, охранник не имеет права выдавать себе за сотрудника правоохранительных органов, охранник не имеет права нарушать личные права и свободы граждан, охранник не имеет права применять меры принуждения не в соответствии с действующим законодательством. Вот здесь и существует та проблема, о которой мы сегодня говорим, о нарушении закона.
Охранник, ваш коллега, накануне звонил, жаловался на то, что вот те меры воздействия, которые у него есть в арсенале, по большей части это что-то из серии «пристыдить». Ну, или вызвать полицию, в конце концов.
Вы знаете, я общаюсь со многими представителями, и недавно был на семинаре представителей жилищно-коммунального хозяйства, в пенсионном фонде выступал. И, честно вам признаюсь, все жалуются на недостаток у них полномочий.
Инструменты.
Все хотят иметь какие-то особые инструменты, но пользоваться теми правами, которые предоставлены, этим надо как-то научиться, и этим искусством надо обладать.
Да, Сергей.
Да, Сергей с электрическим стулом выявил явное недоверие правоохранительным органам.
Может быть, тогда они будут спокойны уже.
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Иван, я из Москвы. Я вам что хочу сказать. Значит, есть такой Покровский монастырь, там, где вот Матрона, вот это вот место, на Таганке. Вот, и там постоянно, каждый день, особенно суббота, воскресенье, там вот как десант цыган высаживается вместе с своими детьми. Дети у них в качестве реквизита, понимаете, и они с ними ходят, пристают к людям по поводу денег. Это вызывает такую вот ненависть к ним, вот честно сказать.
Раздражение, да, не понимаю.
Раздражение.
Да,
да, и да. Почему, и почему вот те, кто вот защищают цыган сейчас, почему они не займутся тем, чтобы их убрать оттуда, чтобы они не вызывали ненависть у народа?
Спасибо. Надежда Георгиевна,
а пожалуйста. Уважаемый Иван, я вам хочу задать вопрос. А почему вы вот всяких бомжей, которые валяются на улице, не собираете и не помогаете им? Вот почему я вас хочу спросить? Вы мне можете ответить? Ну, мы же не можем, понимаете, у нас общественная организация, некоммерческая, мы не можем за них... Честно говоря, меня это раздражает, и мы с ними общались и говорили. В конце концов, попрошайничество даже не противоправное действие, если уж на то пошло.
А что я добавлю?
Да, да, сейчас Сергей Ракша,
да. Да, дело в том, что вот как я вижу эту проблему, и не так сильно интегрирован там в цыганское сообщество, но тем не менее, с моей точки зрения, как и в любой другой диаспоре, в сообществе национальном, для цыган очень важно мнение старших, мнение там старших по роду, собственно, коллег по...
Ну, авторитетов.
Нет, Сергей, нет? Вы тут очень сильно неправы. В чем? Я вам объясню. Конечно, очень важно. Это одни из самых лучших вообще цыганских традиций. Это уважение к старшим, гостеприимство и так далее. Но все дело в том, что попрошайничеством занимается определенная группа цыган. Это не цыгане России сейчас. Это цыгане Закарпатья и молдавские цыгане. Они приезжают сюда в большом количестве. Они уже иностранцы. Но дело все в том, что статьи такой нет. Их забирают, опять отпускают, они опять приезжают и так далее. Эти цыгане специально занимаются. Вы знаете, есть такие вот вещи, которые вот их... Это путь никуда, попрошайничество. Но это занятие вынесено ими из Индии. И если уж мы стали говорить так глубоко, не знаю, интересно ли это в данном контексте. Интересно, да. Но дело в том, что там, для того, чтобы согласно индуистскому учению, религиозной, философской специальной системе, ты должен для того, чтобы улучшить свою карму, должен подавать. Если ты подаешь, значит, соответственно, должны быть люди, которые принимают это подаяние. Это вынесено еще оттуда. И ничего мы с этим сейчас поделать не можем, хотя уже, слава богу. И, кстати сказать, в советское время почти прекратили вот эти закарпатские цыгане. Там были заводы кирпичные, они работали на заводах, и все. С разрушением всей этой инфраструктуры, с разрушением заводов. Им стало некуда деваться, они стали приезжать в Россию здесь огромными. Их было очень много лет 5-6 там назад. Потом за них взялась полиция наша очень рьяно. И у нас их становится меньше и меньше. А поскольку монастырь, и там очень много людей, и они подают, потому что ничем... Почитайте Евангелие, если вы православные и верующие.
Да, православные традиции тоже.
Конечно, Георгий, вне всякого сомнения, мы должны признать, что это проблема не только России, это проблема многих европейских стран. И с этим просто надо как-то мириться.
Это чисто по-человечески просто. Когда вы подходите к ним или подходили и спрашивали, ну, там, я не знаю, что конкретно вы у них спрашивали, но что они отвечают обычно? Вы там, я доктор исторических наук.
Да, я непременно так представляю себе.
Ну, возможно. И визитка формата А4, да.
Да-да-да.
Так.
Что они говорят? Что вот не на что жить, вот и все. Что они могут сказать? Это единственный их заработок.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вот я хотела сказать, я хожу в магазин, это в Ашан. Я не молодая женщина, и смотрю, когда все с семейством, с детьми, и все время воруют. И детям пихают там и соки, и кладут в карманчики, и вообще и все в коляску, и все и пьют, и сами цыганки едят всегда руками, берут сухофрукты, и ворочают там, в общем, набирают полное.
Претензии. Спасибо. Что делать?
Я знаете, что хочу сказать? Вам? Это, может быть, странно будет звучать, но тем не менее. Но вы знаете, конечно, я не могу говорить, что цыгане кристально чистые, но при этом цыгане украли гораздо меньше, все вместе взяты. Часто, можно сказать, украли гораздо меньше суммы, чем очень многие высокопоставленные наши чиновники. Но что об этом говорить? Ну, разве одни цыгане воруют, к сожалению? Ну, о чем мы говорим сейчас?
Чубайс не из ваших, нет?
Ну, к сожалению.
Цвет не подошел.
Хорошо, ладно. И вот сейчас хотел просто уточнить у Валерия Просолова. Валерий Иванович,
да.
Это, кстати, проблема, на которую обращали внимание, когда начали разбираться в этой истории. Ведь привлечь несовершеннолетних вообще практически невозможно. А этим зачастую пользуются вот те самые граждане несознательные, которые детей нагружают в том числе и подобными функциями. Да?
Вы немного не правы. По той простой причине, что за несовершеннолетних детей у нас всегда отвечают родители. И поэтому привлекать мы должны именно родителей. Вот. И ни в коем случае не говорить о детях. А то, что касается правонарушений со стороны несовершеннолетних, в этом отношении у нас есть инспекция по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, которая ставит таких детей на учет, ведет с ними профилактическую работу. Вот. И вне всякого сомнения... Охранник, задержав бы этого несовершеннолетнего и передав правоохранительные органы, выполнил бы свой профессиональный и гражданский долг, не более того.
Вот совершенно верно. Пригласил бы психолога, родителей и так далее, решение бы вне всякого сомнения.
Это если, конечно, захотят сами те семьи, куда будут приглашать психолога. 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я работаю 3 года в охране, но я хотел сказать, что воруют, только так воруют. А почему не знают свои права покупатели, которые заходят в магазин? Вот, они почему хамство ведут себя, то, что они знают, то, что они, у них есть права, покупатель всегда прав. Они как не считают продавцов и охранников, как животных считают, вот. Хотел сказать, а воруют миллионами недостачи, однозначно. Вот я в мониторке сижу, у меня есть видеосъемки, и только так воруют, даже не бомжи,
ну,
не
наркоманы, нормальные. Вы что, вы ходите их стыдить или что? Что вы делаете?
Я не понял, повторите, пожалуйста.
Что вы делаете? Вы смотрите в монитор, замечаете, как выносят из магазина все ценное, и ваши действия. Вы выходите их стыдить, вы выходите их и кладете на пол, да, ваши действия.
Ну, мы вот, в смысле, на пол нет. Почему? Вот в рамке, если следим дальше за людьми, если он оплачивает на кассе, ничего страшного. А когда в рамке выходит человек, приостанавливаем и вызываем полицию.
Ага. Хорошо, принимается. Но обращает внимание наш слушатель на следующую проблему. Самые юридически грамотные граждане РФ – это те, кто нарушают закон РФ, ну, потому что они его изучают, поэтому и юридически грамотные. Да.
Я вам скажу не совсем так. Закон нарушают многие, не только правоведы, юристы. Вот. Но здесь я согласился бы с представителем охранного сообщества, который сейчас выступал. У нас достаточно велико количество тех правонарушений, которые совершают покупатели. И здесь мы имеем серьезный конфликт между работниками, так скажем, прилавка, да, и теми людьми, которых они призваны обслуживать. Теми людьми, которых представляет уважаемый коллега, и которые являются у нас, для нас покупателями. Этот конфликт серьезно существует, и он достаточно серьезно назрел. По той простой причине, что в подавляющем большинстве магазинов у нас сегодня коллективная материальная ответственность, и работники вынуждены возмещать ущерб из своей заработной платы, если хотите, из своего кармана, да.
Слушайте, оттолкнемся от заявления Павла Астахова, который сказал примерно следующее. Чуть ли не 5 миллионов человек работали в системе охраны. У каждой подворотни, у каждого шлагбаума и двери стоял охранник. У супермаркетов они стоят. И часто это люди иногда даже неадекватные. Люди, кто к уголовной ответственности привлекались, и люди, которым вообще нельзя доверять ни шокер, ни дубинку, ни наручники, даже палку нельзя доверить. Это слова Павла Астахова, которые заключают, что Россия – страна охранников. Вот мы пытаемся выяснить после нашей часовой дискуссии, так есть проблема или нет. Но вот если серьезно подойти, да, Россия – страна охранников, поэтому проблема существует, и нужно как-то разрешать, менять законы 134-21-35, как-то поужать в правах, возможно, даже наши ЧОПы. Это 134-21-35. Да нет, скорее не в охранниках проблема, просто мы такие. 134-21-36. Да, есть проблема, Россия страна охранников, 134-21-35. Да нет проблемы, мы такие, 134-21-36. А мы это и охранники, и цыгане, и не цыгане, и все остальные. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. мимо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, добрый вечер.
Здравствуйте, да. Я хочу вот что сказать. Я работаю в компании производителей и крупнейшем поставщике в розничной сети различных продуктов.
Так.
И занимался непосредственно проектом по предотвращению воровства. Мы помогали сетям предотвращать воровство и сокращать расходы на это. И что вы думаете? По нашим исследованиям выяснилось, что более 80% воровства происходит не в торговом зале покупателями, а за стенами от магазина, то есть на складах, через охрану и таким вот путем.
Спасибо.
Поэтому не надо сваливать все на покупателей. Это маленький процент.
Спасибо. Принимается, но я останавливаю наше голосование, подвожу итог. Результат следующий. 30% наших слушателей полагают, что да, такая проблема существует. Россия — страна охранников и солидаризуется с Павлом Астаховым. 70% наших слушателей полагают, что не в охранниках главная проблема, в России. С нами сегодня был Валерий Просолов, гендиректор частного охранного предприятия, Сергей Ракша, исполнительный директор общественной организации «Правда о еде», участник акции протеста у магазина «Пятерочка», и Надежда Димитер, председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук. Спасибо за участие в дискуссии.
Спасибо.
Приходите еще.